Объектно-ориентированная онтология, казалось бы, если вот мы внимательно бы задумались о философии модерна, особенно не только даже в тех деталях, которые уже изложены в тех или иных авторах, а просто вот если бы мы углубились, что такое постмодерн, что в нем еще возможно, в принципе, уже ничего нового, собственно говоря, придумать практически невозможно, и в этом смысле мы живем в эпоху постмодерна. Нет ничего глупее говорить о каком-то метамодерне, о том, что постмодерн кончился. Постмодерн — это финальная стадия философского процесса западной культуры, западной цивилизации, и он как финальная стадия совершенно состоятелен. В нем есть абсолютно все возможности, и те авторы постмодернистские, которые были, и те теории, которые были сформулированы, и которые еще не были сформулированы, это все является ничем иным, как освоением этой парадигмы. Ведь модерн тоже философски разнообразный, сколько в нем разных направлений. Но вот он в какой-то момент исчерпал себя, и, начиная с определенного момента, продолжать мыслить, как мыслили все в модерне от начала до конца стало невозможно. Возможно, но это не остроумно, не модно, это дисквалифицирует человека. Постмодерн — это тот вызов, который, в общем, брошен всей философской системе, всей цивилизации, и не реагировать на него невозможно. Постмодерн действительно очень убедительно, особенно включая ту критическую часть, с которой мы начали. Потому что все вместе это уже представляет собой нечто фундаментально большое, потому что точно кончился модерн. А вот как еще можно вот над этим концом истории или над этим нигилизмом, о котором говорил Ницше и Хайдеггер, как можно еще к нему отнестись, вот это поле почти бесконечное. Это можно там дробить, можно еще искать новые версии, новые модели, новые соотношения, уточнять всякие топологии, в общем, вращаясь вокруг того пустого места в центре реальности, как кольцо Боромео реального у Жака Лакана или воля к ничто у Делёза. Но, несмотря на то, что эта парадигма в широком смысле кажется исчерпывающей и финальной, дальше на этом должно закончиться философия. В общем, она и закончилась. Хайдеггер говорил, что вообще на Ницше и на нем самом закончилась философия. Да вот постмодерн, собственно говоря, это вращение мысли вокруг конца философии, что закончилась философия, как она была в модерне, о бытии окончательно все забыли, и вот полное забвение о бытии и есть, собственно говоря, постмодерн. Но вот, чтобы быть справедливым, в последние лет 15 появилось еще одно направление, которое говорит, что оно никоим образом не постмодерн, что это совершенно другое, критический реализм, называемый объектно-ориентированной онтологией. Но, по сути, если мы не поймем предшествующую парадигму постмодерна, то мы ничего не поймем ни в одном слове в объектно-ориентированной онтологии, потому что это своего рода очень такая внутренняя критика некоторых положений постмодерна. И если мы не знакомы глубоко с этими положениями постмодерна, соответственно, в чем заключается эта критика, что вместо этого предлагается и куда движет вектор объектно-ориентированной онтологии, нам будет полностью непонятно. Соответственно, в каком-то смысле объектно-ориентированная онтология, при том, что она считает, что, собственно говоря, ее авторы говорят, что постмодерн там недостаточен, неубедителен, все равно это постмодерн. По большому счету, если мы внимательно посмотрим и сказанное, и подразумеваемое в постмодерне, мы поймем всю структуру объектно-ориентированной онтологии. Но, тем не менее, действительно, казалось, нас удивить уже больше нечем, но вот эти товарищи смогли. То есть внутри постмодерна образовалась еще плеяда определенных мыслителей, от которых там внимательные мыслители, которые следят за развитием философского процесса, они присвистнули. Вот это да. Вот это был как бы действительно удивикота. Это называется еще объектно-ориентированный реализм или спекулятивный реализм. Основные авторы – Квентин Мейесу, Рэй Брассье, Грэм Харман, Леви Брайан, Тимоти Мёртон, Ник Лэнд, Рязани Гаристани. Они все разные, но они сейчас очень модные. Сейчас вся молодежь увлекается объектно-ориентированной онтологией. Я немножко расскажу о них. Соответственно, В чем главный тезис объектно-ориентированной хантологии, в частности, Квентина Миессу, который был одним из основателей этого направления? Можно сказать так. Он говорит, что все существовавшие системы, они все были построены на корреляции. Классической корреляции субъект-объект. Дальше интенциональный акт, сам интенциональный акт и содержание интенционального акта в феноменологии. Ну и как бы любая система предполагала некое наличие корреляции философской. А это, говорит, уже насилие, это уже иерархия, знакомая тема, это уже власть, это уже вертикаль. Нам надо освободить все формы представления о мире, о том, с чем мы имеем дело, от какой бы то ни было корреляции, то есть соотношения одного и другого. С чего вы взяли, что это отношение одного и другого, говорит Миессу. А это как раз случайность, то есть контингентность. Нет никакого предопределенной модели, что надо соотносить с чем. И в этом отношении необходимо построить новую онтологию, которая будет избегать каких бы то ни было взаимосвязей. Не говоря же о субъекте, но даже между объектами, отдельно существующими, не факт, что корреляция есть. Тем более эта корреляция точно не подлежит какому-то физическому закону, который придумали люди. Это их проекция сознания, это их такая классическая вертикальная патриархальная модель. Поэтому это все несерьезно. Нам надо проникнуть в суть вещей. Следующий момент – это доведение до логического предела критики субъекта. Мы видим, что в постмодерне уже по субъекту был нанесен очень мощный удар. Его вмонтировали в ризому, его лишили права на то, чтобы следовать метафоре дерева, его как бы растворили в диссеминациях текстологических складок и потоков, его как бы расплющили в корневище. И, в принципе, можно сказать, что тот старый субъект, с которым оперировала философия модерна, уже его в постмодерне нет. Но этого для Квентина Миессу недостаточно. Он теперь хочет просветить уже, как франковская школа, просветить просвещение. Он хочет просветить просветивших просвещение. То есть он хочет постмодернизировать постмодернистов, потому что он уже обращается к ним, он отталкивается от них и говорит: смотрите, вот вроде бы лучше, чем Делёз, ничего быть не может. Делёз создал абсолютно имманентную ситуацию, где нет субъекта, где есть ризома, где есть складки материи, складки телесности, машины желаний. Просто абсолютно такое вот как бы разложенное до уровня клеща представление о жизненных процессах. Ну, куда дальше? Но, говорит Миессу, у Делёза есть свои ограничения. Делёз любит жизнь. А это уже иерархия. Жизнь и не жизнь, живое и не живое. Жизнь становится на место. Уже не субъект, не человек, а просто вот эта мутная, темная, грязная субстанция жизни становится объектом мистификации, говорит Миессу. Поэтому возникает новая корреляция между жизнью и объектом и чем-то безжизненным, а это фашизм. Это, извините, как бы жизнь, получается, она хорошая, а объект ей обделен. Поэтому, продолжая вот эту всю нашу модернистскую тему освобождения от вертикальных иерархий, объектно-ориентированные онтологи говорят, с жизнью надо закончить. Жизнь – это мистика, жизнь – это патриархат. Жизнь – это утверждение чего-то одного над другим, а вот с этого все и начинается. Причем мы демократы, все это последние 300-400 лет активно боролись. Тогда Миессу говорит, погасив весь корреляционизм полностью, недостаточно упразднить обычного субъекта, рационального. С этим постмодернисты справились. Теперь надо разобраться с жизнью, потому что жизнь является объектом мистификации даже у таких продвинутых авторов, как Делёз или Деррида, например. И тогда появляется новая инстанция, которую сам Миессу называет «грандиор». По-французски это означает «великое внешнее». Что такое «грандиор»? Это новое онтологическое поле философии в контексте спекулятивного реализма, которое представляет собой нечто абсолютно внешнее. Но внешнее уже не просто как res extensa Декарта, внешнее по отношению к субъекту, а внешнее по отношению ко всему, что могло бы быть внутренним, и в частности, внешнее по отношению к жизни. И это уже не материя, это не тело в старом понимании, потому что и материя, и тело несли на себе старой философии еще отпечатки субъектности. Как мы мыслили о материи? Мы мыслили ее атомы и пустота, например. Как мы мыслили о теле? Тело – это вещества, свойства, системы. Все это говорит абсолютно неправильно. На самом деле и тело, и материя – неверная форма. Надо говорить о объекте как таковом, предельно непознаваемом и абсолютно, радикально, вот скажем так, бесконечно внешнем предмете. О чем-то бесконечно внешнем. Настолько внешнем, что любые наши представления, а мы волей-неволей смотрим на этот предмет изнутри, будут о нем несправедливы. Поэтому необходимо вырезать, убрать корреляционизм, то есть связь. Тогда, говорит Мейсу, мы впервые подойдем по-настоящему к вещам. Потому что сейчас мы не знаем вещей. Вещи вместо вещей мы имеем дело с нашими о них представлениями. Даже если мы стоим на стороне Делёза. Все равно это некие жизненно-психические какие-то виталистские конструкты. Для того, чтобы перейти к вещам, надо погасить все формы субъекта, включая его жизнь. И тогда нам может посчастливиться, что мы окажемся внутри как бы этого внешнего мира. То есть мы настолько далеко зайдем от себя во внешнее, что по-настоящему окажемся на той стороне. Вот это трансгрессия. Вот это ни одному трансгрессивному такому остроумному постмодернисту такой трансгрессии в голову не приходило, что надо радикально перейти на сторону, по сути дела, предмета или машины, ликвидировав само представление о жизни. Вот когда я в первый раз прочитал книгу Мейсу после «Конечности апреля финитут», у меня было ощущение, тогда еще искусственный интеллект не писал книг. Сейчас уже, в принципе, это, наверное, даже не удивит, но у меня было ощущение, что я имею дело с сознанием робота. Просто вот такие... это философия робота. Такие трактаты мог бы написать вот действительно там Оптимус некий, если бы мог загрузить в него философские произведения и хороший промпт составить. Такой вот. Доведи до конца логику Делёза, сделай еще пару шагов в этом направлении и напиши нам на эту тему философский трактат. В принципе, но Мейсу это сделал до того, как появились такие вот возможности искусственного интеллекта. Я был тоже в Амстердаме в другом контексте, на философском конгрессе. С Лоттердейком мы выступали. И вот интересно, я рассказывал о том, к чему приходит отчуждение сознания. И кто-то там очень все, кто-то схватывал, кто-то не схватывал, что мы превращаемся в машины. И Лоттердейк, кстати, очень поддержал, как-то мы с ним дружелюбно друг друга поддерживали в этой такой беседе, полемике. И вот интересно, после того, как я как бы закончил, ко мне подошли разные молодые люди. Кто-то говорил, вот поэтому нам надо восстать против современного мира, давайте там создадим какое-нибудь движение, возьмем власть в этой Голландии. Я говорю, хорошо, отличная мысль там. А потом подошел один человек и говорит, вы знаете, говорит, вы очень так интересно рассказали. Я уже тоже чувствую, что я робот. Иногда я себя вот по груди стучу, бум-бум-бум, и слышу, как будто у меня железо в груди. Ну, там наркотики, так скажу, в шагу. Это понятно. Но на самом деле я вот... Меня что удивило в такой реакции? Что, в принципе, это как в истории Заратустра. У Ницше начинается предисловие, так говорил Заратустра. Заратустра пришел на базарную площадь, где выступал канатный плясун, и он говорит, сейчас я буду учить вас о сверхчеловеке. Они послушали народ, говорит, нет, что-то говорит, нас это не вдохновляет, дайте отойдите в сторону, дайте мы тут шоу посмотрим. Тогда Заратустра говорит, давайте я лучше раз вы не хотите о хорошем, давайте о плохом. Я буду расскажу вам, во что можно превратиться, став последними людьми, которые говорят, счастье найдено нами, и моргают. То есть я вас напугаю, опишу вам такой кошмар, во что вы можете превратиться, если не будете думать, как сейчас, не думая. Они послушали историю про последних людей. Говорят, вот отличная идея, вот это нам нравится. Пожалуйста, Заратустра, дай нам вот этих вот последних людей. Вот в этой философском конгрессе с Слоттердейком была такая же ситуация. Я хотел напугать, сказать, смотрите, вот еще, если вы продолжите еще пару шагов в этом направлении, превратитесь в роботов. Он говорит, вот и отлично, кто-то из слушателей. Не все, конечно, но кто-то один. Вот и замечательно просто. Вот я уже так практически готов к этому. Такие как бы МИСУ — это как бы мышление, философия силиконовых мозгов. То есть когда мозги накачаны силиконом и практически вот выдают некую такую конструкцию как бы бытия после жизни. Эту идею подхватил объектно-ориентированной онтологии Рэй Брасье, теоретик трансцендентального нигилизма. Его главный труд «Nihil Unbound», такое раскрепощенное ничто, просвещение и экстерминация, и extinction, такое уничтожение, вырождение. С точки зрения Брасье все системы умирают, все системы охлаждаются, и поэтому охлажденный безжизненный объект, а еще лучше просто чистое ничто, это более прогрессивная форма, нежели еще не совсем охлажденный объект. То есть тепловая смерть Вселенной – это неизбежное будущее, а вот и пора мыслить неизбежным будущим. Настоящим прогрессом, говорит Россия, будет мыслить вперед, как будто уже все погасло. Ну, еще хорошо, жизнь немножко будет тлеть, какие-то там звезды будут остывать. Но в результате все равно все погаснут. Это второй закон термодинамики. Так вот, прогрессом является экстерминация, то есть уничтожение всего, extinction. То есть это освободительная вещь. То есть чем быстрее все закончится, тем прогрессивнее все оно будет. Вот такая вот логика трансцендентального нигилизма. То есть теперь уже не просто воля к ничто, как у Делёза, а тут уже просто переход на следующий шаг, трансгрессия в сторону ничто, подайте нам ничто немедленно. Я нашел созвучие с Эвальдом Ильенковым, русским советским философом, его ранняя книга «Космология духа», ранний текст такой. Очень интересно, он тоже задумался о вот тепловой смерти Вселенной. Он был материалистом, но он сказал, это очень плохая мысль, что все должно закончиться. Как бы нам ее преодолеть? И он построил такую теорию, что раз ум все-таки где-то появился, значит, сама природа, она должна вот этот ум где-то тоже иметь в себе, раз она его из себя исторгла. И вот человечество должно изобрести, пишет Ильенков, такой прибор, когда все будет остывать, звезды будут гаснуть, человечество само себя взорвет и превратится в теплое облако, которое даст возможность новым звездам сиять. В принципе, и та мысль очень, очень близкая. Вот философская реакция. Только благородный гуманист, коммунист Ильенков говорит, давайте мы взорвемся сами, но зато в результате это через 100 миллионов, говорят, не страшно поэтому. Через 100 миллионов лет только будет. Поэтому он как-то успокоил. Но, тем не менее, идея такая, что человечество должно взорвать само себя, чтобы обогреть мир, чтобы новые звезды загорелись, и тогда следующие, поскольку все равно ум будет создан где-то, они будут смотреть на звезды и понимать, что кто-то уже взорвал себя, и мы должны сейчас понимать, что кто-то перед нами себя взорвал. И там тоже были такие философы, там тоже были коммунисты, искренние родители за человечество, которые строили эту тепловую смерть Вселенной. Но это Ильенков, он добрый и благородный человек. А Рэй Брасье, он свободен от этой идеи, он говорит, ну вот наоборот, смотрите, если все стынет, так давайте мы как бы встанем на сторону этого остывания, extinction, то есть этого погашения. И вот тогда мы поймем истину. Ну, истину, может быть, не очень приятную. Ну, а истина всегда неприятна, говорит Рэй Брасье. Она всегда такая, так себе. Соответственно, ну, вот честный взгляд на как бы определенную модель. Чуть посложнее у Грэма Хармана обстоит дело, которое начинает с Хайдеггера. Он начинает с Хайдеггера, Хайдеггера, изучает Дазайн, все ему очень нравится. Он обращает внимание, в своей диссертации называется «Tool», «Инструмент». Он говорит, у Хайдеггера совершенно справедливо нет никаких объектов. У него есть экзистенциалы. Но среди экзистенциалов, экзистенциалы — это как бытие в мире. Не мир, а бытие в мире. То есть нет никакого отдельного мира, отдельного бытия. Вот Дазайн где-то есть, и вот то, где он есть, он воспринимает его как нечто целое, как универсум своего рода. Так вот, Харман говорит, и Хайдеггер выделяет два экзистенциала по отношению к вещам. Цухандене и форхандене. Цухандене — это то, что под рукой. Цуханд, ханд — рука, цук. Цухандене — под рукой, подручное. Ну вот, например, молоток. Он настолько подручен, он настолько цухандене, что у него даже вот его главная часть его тела, молотка, называется ручка. То есть то, что как бы как раз вот за что нам так и хочется схватиться и, да, и забить гвоздь. Соответственно, это определенный тип предметов, экзистенциальных предметов. То есть это экзистенциалы, это не сами предметы, это цухандены. А есть те, которые еще неподручные, форхандены, которые перед нашим наличием, перед нашей рукой находятся. Не под ней уже подготовлены, чтобы мы их схватили, а перед. Они тоже в какой-то момент, когда мы их поймем, освоим, наша наука, наша техника дойдет до определенного уровня, они тоже превратятся. А может, нет, может, останутся там как рябина, которая так, в общем, мы ее не особенно рвем, просто вот растет она и растет, мы можем на нее смотреть, а можем не смотреть, никакого, ничего страшного не произойдет. То есть вот это различие экзистенциала цухандена и форхандена для Грэма Хармана становится предложением сделать еще шаг в сторону. Он говорит, хорошо, но вот если мы будем отодвигать, и в какой-то момент вот эта вещь, которую мы экзистенциально к ней относимся, как наличествующая, находящаяся, она перейдет очень тонкую границу, где заканчивается наш дозайн. Потому что вот она, любой экзистенциал находится на границе дозайна. Но если дозайн растягивать, отступать от него, мы дойдем до точки, где этот дозайн прекратится. И интенциональность прекратится. Все. Будет граница. Там, где для Хайдеггера или для феминологов ничего нет. Там просто ничего нет. А он говорит, Грэм Харман, продлим интенциональность за границы дозайна. Давайте мы возьмем и скажем, что за вот это форхенд можно отдалить от нас так далеко, что дозайн забудется. Мы его просто как-то тихонечко упраздним. А вот все остальное, вот эта наша погоня за предметом, за вещью, которая от нас withdraws, то есть от нас отступает, уходит, прячется в себя, не хочет быть цухандена, а хочет быть форхандена, но все меньше и меньше даже форхандена хочет быть. Форхандена — это еще по-немецки наличествовать. То есть эта вещь, как бы, она все дальше и дальше от нашего экзистенциального восприятия уклоняется, прячется от нас. To withdraw, как раз он такое понятие, to withdrawal. То есть это удаление. И вот эта отступающая от нас вещь может быть в какой-то момент для дозайна, ну, она перестанет быть интересным, она выпадет, и все. Когда дозайн гонится за этой вещью, за форхандена, в какой-то момент ему надоедает, эта вещь от него убегает. Она бежит быстрее. И вот тут Харман предлагает, говорит, давайте продлим интенциональность, вот все вот эти экзистенциалы, дальше, чем дозайн. И вот когда вещь уклоняется от дозайна, то есть от сознания, убегает на слишком далекое расстояние, Харман говорит, давайте впишем человеческую интенциональность, человеческий дозайн в эту более общую систему, где существуют еще убежавшие от нас предметы. Эти предметы для нашего дозайна бессмысленны. Они для нас не существуют, потому что они где-то от нас убежали. Но они куда-то убежали, где-то же они наличествуют. И давайте построим, говорит Харман, другую феноменологию. Уже не просто феноменологию от субъекта вовне, на периферии создавая экзистенциальные вот эти ансамбли, а давайте построим феноменологию самих предметов. И давайте перевернем пропорции. Давайте теперь представим, что предмет, тот, который от нас убежал, и которого мы не понимаем ни смысла, ни значения, не можем его назвать, не можем его определить, потому что эти все процедуры, они уже погасли, они остались по эту сторону. И вот этот предмет где-то каким-то образом есть за пределами нашими границами, и он смотрит на нас. Возникает обратная интенциональность. То есть теперь мы строим не от присутствия, мыслящего присутствия человеческого, даже не от жизни, а мы строим онтологию, отходя от этого удалившегося, скрывшегося, стянувшегося самого в себя объекта, предмета, который и есть, по сути дела, грандеор. Вот это великое внешнее миссу. Оно не просто деор, не просто вовне, оно грандеор. Харман продолжает и развивает эту линию и пытается нащупать вот это абсолютно внешнее по отношению ко всему. Это и есть, это, конечно, чрезвычайно трудно, это требует, я думаю, такого еще более глубокого психоделического опыта, чем этот молодой человек из Голландии, потому что на самом деле задача в том, чтобы стать на сторону мертвого, принципиально мертвого, принципиального нечеловеческого. И исходя из этого радикально, тотально, от совершенно нечеловеческого, которое никак, никаким боком к человеческому не относится, построить философскую систему. И, собственно, интересно, что тот же Харман находит такого автора черной фантастики Ховарда Филлипа Лавкрафта, который, с его точки зрения, кстати, его первый цитирует имя Ису, и вообще он самый популярный автор среди объектно-ориентированных онтологов, потому что, собственно, Лавкрафт описывает в своих фантастических произведениях то, что находится под материей, ниже материи. Вот есть нечто, что находится с обратной стороны от материи. Он их описывает как таких плавниковоносных существ, которые живут на дне моря, создают новую мифологию, Ктулху, Йог-Сатота, Азатота, слепых флейтистов, которые поют на дне моря и играют ему гимны. И он вводит такое понятие, Лавкрафт, «боги-идиоты». Бог в нормальных онтологиях – это максимум ума. Потом на место Бога становится разумный человек. Бога нет, Бога божественного логоса нет ума, зато человеческий есть. А тут идея такая, что по мере умаления вот, разумности, сокращения ума и вплоть до сокращения жизни мы должны прийти к какому-то контрбогу, Богу, вывернутому наизнанку, Богу абсолютно внешнего. Это и он у самого Лавкрафта называется богом-идиотом. Это парадокс. Бог умный, если уж кто идиот, так это мы. А вот бог-идиот – это на самом деле нечто еще более глупое, чем мы, и более могущественное одновременно. Вот этот бог-идиот – это как раз концепция, к которой приходят объектно-ориентированные онтологи, стараясь найти образы, подобрать в культуре, в литературе образы для той философии, которую они развертывают. Вот и такая замечательная книжка о Грэма Хармана, которая называется «Weird Realism». Такой weird – это странный, это такой экзотический, необычный реализм. Реализм – это адрес, это предмет, рес. Реализм. То есть некий реализм за пределом реального. Такой реализм, где вещи вывернуты наизнанку. Мы знаем только лицо вещей, говорит Харман. Мы на них смотрим, на это лицо. Любая вещь, когда попадает в зону нашего внимания, поворачивается к нам лицом. А вот ее темная сторона, вот ее внутренняя сторона, изнанка, она от нас всегда скрыта. А вот задача новой философии, объектно-ориентированной онтологии, это попасть внутрь вещи и увидеть ее приблизительно так, как из нее ее увидеть невозможно. То есть изнанка вещей именно в таких вот, в прямом смысле. Вот, собственно говоря, на этой картинке как бы представлено как герой Лавкрафта из «Теней над Инсмутом» в той ситуации, которую описывает Лавкрафт, читает Хармана. Продолжение этой линии, собственно, у объектно-ориентированной онтологии где-то приблизительно вот благодаря Харману, благодаря Миису уже можно представить, что куда дальше пойдет мысль. Ну, например, еще один автор, Юджин Такер, который автор таких философских произведений «В пыли этой планеты» и «Ужас философии». Там у него еще есть работы. Он как раз, его задача, Юджина Такера, описать мир без нас. То есть он говорит, вот смотрите, мы обычно, даже когда мы, чтобы, о чем бы ни думали, о чем бы мы ни писали, мы всегда видим мир с нами. И поэтому вся наша философия – это философия мира с нами. А вот на самом деле задача новой философии, философии ужаса, абсолютного ужаса – описать мир без нас. Ужас, пишет Такер, возникает там, где заканчивается способность человеческого разума объяснять мир. По сути дела, ужас – это ужас бессмысленности, это ужас столкновения пронзительного и мощного, могущественного столкновения с безднами идиотизма, бессмыслицы. Только если для Делёза это была веселенькая бессмыслица, которая освобождала жизненные силы, то теперь эта бессмыслица начинает поворачиваться к нам уже другой стороной. Она начинает нас пугать, она начинает нас страшить, начинает нас ужасать. Такер пишет, что монстры Лавкрафта страшны не тем, что они зубастые, хвостатые, а тем, что они представляют собой абсолютную инаковость, которая не вписывается в наши законы физики, логики, морали. Фигуры Лавкрафта – это воплощение мира без нас. Ну и, собственно говоря, как и Броссье, Джон Такер придерживается пессимизма, так называемый космический пессимизм. Вселенная, с его точки зрения, абсолютно безразлична по отношению к людям. И попытки человечеству поставить себя в центр мироздания или считать наивно, что можно спасти планету – это просто как бы конструкции улетучивающейся субъектности. Планета, он говорит, спасет себя сама, возможно, избавившись от нас, потому что мы и есть ее единственное препятствие на пути к своему собственному бытию. А вот еще интересно, у него есть такое представление о жизни как о чем-то глубоко нечеловеческом. Он говорит, мы обычно, когда читаем вот философию жизни Ницше или Дильте, или даже у Делёза, где идет воспевание жизни, мы обычно ее просто мистифицируем. На самом деле, говорит, жизнь – это движение каких-то грязных, вонючих потоков, каких-то мышц, сокращения, расширения. Мы видим жизнь со стороны субъекта, а вообще-то это некая форма такого биологического, довольно грязная, малоприятная и совершенно бессмысленная. Что мы фактически, жизнь в нас – это отнюдь не часть нашего духовного мира. Жизнь в нас – это, наоборот, прикосновение темного ужаса этих таких абсурдных телесных процессов, с которыми сталкиваются герои Лавкрафта. Интересно, что вот в рассказе, в повести «Тени над Инсмутом», когда главный герой у Лавкрафта, вдруг он оказывается в городе Инсмут, где происходят странные вещи. В отеле кто-то ходит по коридорам, он слышит какие-то странные звуки, кто-то чавкает, шлепает какими-то как будто плавниками, все это его пугает, и через какое-то время становится свидетелем, как жильцы этого отеля идут на берег моря, устраивают какой-то страшный ритуал, и из подводных глубин появляются темные сущности, и вдруг он осознает, что он один из них, потому что его бабушка когда-то тоже сын Смута, и дальше возникает такой перелом, и он переходит на сторону того, что его ужасало, он кричит и славит вот этих подводных богов-идиотов и погружается в глубины. То есть вот, по сути дела, это классическая картина Юджина Такера и объектно-ориентированных онтологов, которые вначале видят жизнь как нечто чудовищное, мертвое, чисто биологически, главное, глубоко от нас отчужденное, а потом переходят на ее сторону, и то, что внушает их ужас, они в этом просто растворяются и гибнут, оказываясь в том самом Гран-де-Ор, в том самом великом внешнем, о котором говорил Мейссо. Вот картинка слепых флейтистов. А за то-то. Теперь еще автор Леви Брайан, Джанет Беннет. Ну, собственно говоря, они просто продолжают эту линию. У них есть главная тема вполне в духе Бруно Латура – это демократия объектов. Они считают, что голосовать уже даже не просто такие гибриды, смесь людей с предметами, с животными, а просто предметы, что пора уже признать всех, вот все, что существует, признать объектами и создать такую вот как бы политическую систему этих объектов, дать им право голоса, защитить их по сути дела, пыль субъекта, растворенного в постмодерн достаточно тоже до шизомасс, сливается с пыли объекта, которые вызывают, гипнотически вызывают объектно-ориентированные онтологи. Возникает такой ассамбляж вихревого пульса. Тимоти Мортон, еще один представитель объектно-ориентированной онтологии, он вводит такое понятие гиперобъекта. Гиперобъекты знаменуют конец мира, существуют в нечеловеческом времени. Какие примеры? Что такое гиперобъект? Это такой большой объект, которого мы не можем увидеть. Например, вот глобальное потепление. Мы его не видим всего в целом, но можем увидеть только какой-то определенный срез, как погоду. А на самом деле все вместе глобальное потепление представляет собой вот этот гигантский объект, чьи границы, чьи контуры мы не можем рассмотреть. Или радиоактивные отходы, или пластик. Это тоже гиперобъект. Это биосфера Земли, эволюция — гиперобъект по Мертону, и капитализм — это гиперобъект. То есть, в принципе, гиперобъекты — это некие гигантские явления. Самое главное, которые есть, которые существуют, которые очень большие, и которые наша мысль перед которыми просто не может ничего сказать. Наша мысль пасует перед гиперобъектом. То есть гиперобъекты – это одна из таких философских практик, во-первых, опыта проживания чистого ужаса, а во-вторых, склопывания человеческого рационального присутствия, потому что, собственно, гиперобъект – это уже заведомо запрещение понять что бы то ни было. То есть это вот есть доведенный до абсолюта нонсенс. Но при этом его можно изучать уже новыми методами объектно-ориентированной онтологии. И Мортон предлагает выделить в гиперобъектах вязкость, что они между собой вот так склеены, нелокальность, они нигде не расположены, темпоральное волнение и фазирование. Мы, что значит фазирование? Что мы видим всегда одну фазу гиперобъекта, никогда не его целиком. И интеробъективность, что в нем происходит взаимоотношения с другими объектами, например, капитализма с пластикой, или там, климатическое изменение с эволюцией и так далее. Интересно, что Мортон приезжал сюда, читал лекции в России, и прежде чем начал делать лекцию, кто-то, может быть, слышал, он стал разговаривать со своей рукой, потому что у него нервный тик, такой болезнь Туретта, поэтому он периодически дергается, что-то выкрикивает, фразы, не имеющие отношения к лекционному материалу. И вот он попросил свою руку, наши студенты были поражены, потому что они еще не знали, с чем они имеют дело, попросил свою руку не дергаться. И вот где-то минут 10 до начала, прежде чем он приступил к изложению своей теории гиперобъектов, он очень долго разговаривал со своей рукой, говорит: ну послушай, ну так нельзя, я приехал в Россию, мне заплатили здесь деньги, мне надо выступать. Ну, прекрати вот вести себя таким неподобающим образом. Вот этот диалог с рукой на самом деле в каком-то смысле был очень убедительным введением в контекст, потому что, собственно говоря, сам человек в этом понимании тоже становится гиперобъектом. Он на самом деле целиком не может быть ни познан, ни понят, особенно современный. Поэтому он представляет собой лишь фазирующие такие элементы, мы можем понять. А его отдельные... Почему он просил у руки, чтобы она перестала дергаться? Потому что он... Это парламент вещей в каком-то смысле. Он обращался к своим частям, из которых он состоит, и фактически убедил ее через 10 минут не дергаться и продолжил лекцию. Вот такие как бы примеры гиперобъектов. А теперь к самому интересному переходим. Но это еще тоже не конец. Вот, хотя казалось, что уже конец наступил еще в самом начале лекции про постмодерн. Вот с Ником Лэндом я недавно делал интервью, была беседа. Она вызвала такой определенный интерес в философских кругах. Но это не тот Лэнд. Я его не узнал. Тот Лэнд, которого я читал и который, в общем, всем известен, это другой Лэнд. Тот философ, с которым я общался, он был скорее таким консерватором, очень скептически относящимся как раз к современности, к глобализму. Чуть ли не такой консерватор в нашем духе, на самом деле. Но вот я даже вот совсем другой человек. Поэтому мне даже неловко. Я его всегда описываю как такое предельное чудовище, как воплощение абсолютного уже злая и ментального рождения. Но, познакомившись с ним лично, он казался другим. Я его спросил, а когда вы поменяли свою точку зрения? Он говорит, это долгая история. Просто когда я писал вот эти свои вещи, «Клыкастый Нумен», вот книга и другие произведения, во мне жило несколько, целая группа очень могущественных демонов. Я от них освободил, слава богу, теперь я просто вот как бы тихий кальвинист, там, против мигрантов, что-то такое. Совсем он был банальный и предсказуемый. И вот ничего из того Ника Лэнда в этом моем собеседнике не было. Но я расскажу про того Лэнда, про это менее интересный. Ник Лэнд, он доводит идею объектно-ориентированной онтологии до логического предела. Он вводит понятие геотравмы. Что такое Земля? Это остывающий кусок звезды. И вот на поверхности он остывает, а внутри он не остывает. Но его остывание на поверхности – это и есть геотравма. Потому что звезда перестает быть звездой, и раскаленная материя перестает быть раскаленной материей. Она остывает, а ядро с этим не согласно. И поэтому ядро хочет вырваться наружу, залить собой кору и сойти из-за такого катастрофы с орбиты и полететь в сторону Солнца. Дальше он говорит, вот это и есть самое интересное. И поэтому, говорит, ядро, будучи абсолютно мертвым, неживым явлением, порождает клетку. А клетка чего состоит? Из ядра и из оболочки. И какая цель клетки? Вырваться наружу. И человеческий мозг состоит из коры, который его заставляет быть рациональным, а внутри там бродят очень-очень серьезные процессы. Дальше он переходит к истории. Он говорит, так вот, геотравма действует сквозь жизнь, сквозь человеческую историю, а цель – это начать сверлить Землю под видом того, что нужны ресурсы, газ, нефть. Цель – добуриться до ядра, и чтобы он смог наконец-то вылиться вовне и уничтожить жизнь, планету, вообще всю эту как бы охладевшую чепуху. Человек становится как бы... Есть такая форма плесени, которая проникает в сознание муравья, мозг муравья, прошу прощения, и заставляет его делать то, что сам муравей не хотел бы делать. Например, подниматься на сосну и втыкаться своим жалом в нее, для того, чтобы споры этой плесени могли распространиться на новой территории, где им будет удобно жить. Так вот, с точки зрения Ника Лэнда, раннего Ника Лэнда, оговариваюсь, человеческая история, капитализм, развитие, нефть, газ, особенно нефтяники и газовики, вот «Газпром», «Роснефть», это весь капитализм как таковой, вся человеческая история, есть не что иное, как перенесение этой воли ядра, чтобы в конечном итоге все начали бурить. Наконец-то начали бурить земную кору и достигать ядра. И когда туда кто-то в поисках абсолютной энергии, которая заканчивается, все-таки додумается опустить штырь для получения бесконечных энергий, вот тогда-то по этим каналам ядро и реализует свой фундаментальный план, освободившись от геотравмы. А так оно всегда создает именно ядро. Вот это мертвое ядро создает разные формы жизни, включая человеческое, включая гегельское развитие духа. Это так говорил Лэнд. Это так кажется духу, человечеству кажется, что у нас само все понимает, что оно куда-то двигается, строит какие-то общества, гражданское общество, демократия. Да-да-да, все хорошо, давайте бурить быстрее. Вот он говорит, все это вот, вся человеческая история есть не что иное, как прелюдия к настоящему. А где же настоящее? Настоящее вот будет сейчас уже вот-вот. При этом Ник Лэнд говорит, что это очень хорошо, это цель. Быстрее покончить с жизнью, быстрее завершить существование этой планеты, да и любой планеты. Ну, это в духе уже как раз и Броссье, и всех остальных объектно-ориентированных онтологов. Конец человечества – это цель вот, более серьезного плана. Человечество – лишь маленький фрагмент в этой стратегии гиперобъекта, называемой Землей, жизнью, историей, капитализмом, которая просто вот-вот заканчивается. Ну и когда оно закончится, время завершится, потому что это субъективная вещь. Поскольку оно завершится, если мы, говорит, сделаем еще один шаг, мыслительная, не Клэнт. Он говорит, она уже завершилась. И теперь мы живем в ретроспекции. Это просто на облачных серверах, болтающихся, на спутниках, в открытом космосе существуют такие галлюцинации в виде нас, в виде этого класса, в виде этих людей, которые искусственными воспоминаниями просто вот как бы в них живут, а на самом деле этого ничего нет, потому что геотравма уже закончилась, и поэтому время течет в ином направлении. Об этом пишет Ник Лэнд. С одной стороны, он говорит, не все могут осознать, быть такими хорошими объектно-ориентированными онтологами, как я. Поэтому говорит, давайте просто идти вперед как можно быстрее, развивать технику, искусственный интеллект, роботов, чтобы прийти к этому замечательному концу. Это называется «и давайте ускоряться, давайте соединяться с машинами, давайте внедрим нейролинк». Ник Лэнд – один из самых влиятельных философов сейчас в американской Силиконовой долине. Его учеником считает себя частично Питер Тиль, Илон Маск. Поэтому вот искусственный интеллект – это не так все безобидно, как нам здесь вот с нашей стороны кажется. Да, и это называется правый акселерационизм. Почему правый? Потому что есть люди, которые считают, что если развивать искусственный интеллект и технику, все будет хорошо. Есть такой сырничек чешского происхождения акселерационист. Вот он как раз над ним любит смеяться. Ник Лэнд, он говорит, вот если развиваться, у человечества откроются новые возможности, он соединится с искусственным интеллектом, он будет так хорошо жить, сможет не болеть ничем, улучшать свое потомство. Это левый акселерационизм. Все будет хорошо. А вот правый акселерационизм говорит, нет, так ничего не будет просто. Мы двигаемся прямым образом в бездну, эта бездна близка, и давайте туда на полных парах и улетим. Вот это ранний Ник Лэнд, на этом завершается его картина. Вот это наша с ним беседа, но это другой диалог. Это действительно Ник Лэнд, но то, что он говорит сейчас, это совсем не похоже на то, что сквозь него говорила раньше. Ну и последний представитель объектно-ориентированной онтологии, который заслуживает, на мой взгляд, внимания, это Резани Геристани, его известная циклонопедия, тоже вызвала и у нас очень большой в России интерес среди таких продвинутых школьников особенно. Он продолжает идею Ника Лэнда, в общем, ссылается на него. Он говорит, что нефть, собственно говоря, это и есть как бы инстанция, которая притягивает человека к бурению для того, чтобы двигаться, вот, реализовать эту, снять эту геотравму, что нефть – это черный труп Солнца, разумная хтоническая нечеловеческая сущность, вот опять переход от субъекта к объекту, продление интенциональности и дизайна за пределы интенциональности и дизайна. И нефть является настоящим субъектом в мировой истории по Нигеристане. Это она за нас думает, это она создала капитализм, она ведет войны, и особенно войны с террором нефть любит вести. Это ее инструменты, которые нефть использует для своих целей. Его идея, что вот эти маленькие предметики, маленькие живые существа, которые составляют, которые умерли много миллионов лет назад, они на самом деле вот и есть настоящие властители Вселенной, а все остальное человечество им просто прислуживает. Нефть эксплуатирует нас, чтобы выбраться на поверхность и ее сжечь, и распространиться по планете. Ближний Восток, интересно, он сам иранец, Нигеристани, видимо, такой иранец, который из тех, которые поклонялись Ариману, потому что иранцы в основном поклонялись богу света, а Армузду, а вот некоторые поклонялись черному богу Ариману. Он утверждает, что Нигеристан, Ближний Восток – это не просто географический регион, а особая геополитическая зона, где как раз и сосредоточен вихрь мирового гниения, откуда идет пыль, происходит в мире. Из этой пыли, из этих частиц распавшихся и остывших миров состоят пески, пустыни, собственно, это центр гниения и оккультных сил, через которые прорываются как раз силы того, что называется «грандеор», то есть «великого внешнего». Ну и, собственно говоря, геотравма принимает идею Ника Лэнда. А у Ника Лэнда есть такой термин «CTHELLL» в клыкастом феномене. Очень такой специфический термин. Здесь мы видим «хтонос», хтоническое нечто, земное, с одной стороны. С другой стороны «хел», «ад», «ктулху» напоминает. Но для того, чтобы это замаскировать, есть еще и третье «ел», значение которого неизвестно и, возможно, отсутствует.